Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és
Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я здесь перед общественностью с уважением хочу поблагодарить господина президента Путина за то, что он прибыл к нам с визитом. Это большая честь для Венгрии. Серьезные, успешные, и вы, наверное, поняли, что длительные переговоры мы провели. Я сегодняшний день могу подытожить таким образом, что Венгрия и Россия укрепила свои экономические сотрудничества. Мы заключили такие соглашения, которые отлично, более того, отлично, прекрасно служат интересам России и Венгрии. Я однозначно заявил, что Венгрия нуждается в России. Нам, венграм, важно, чтобы Россия была открыта перед венгерской продукцией. И Венгрия заинтересована в том, чтобы надежно мы могли получать российскую энергию. Мы договорились о том, что укрепление наших контактов в интересах обеих стран. Мы рассмотрели наши межгосударственные связи. Мы сделали вывод, что наши контакты опираются на взаимное уважение двух народов. Поэтому мы будем стремиться к сотрудничеству и будем стремиться к поддержанию хороших контактов. Я лично уверен в том, что сотрудничество и добрые отношения служат интересам не только Венгрии, но и всей Европы. Я уверен в том, что как можно быстрее нужно наладить хорошие отношения между Европейским Союзом и Россией. Венгрия борется за то, чтобы были найдены соответствующие решения. Мы уверены в том, что изоляция России из Европы нецелесообразна. Безопасность этого региона нельзя создать против России. Мы эту безопасность можем создать только в сотрудничестве с Россией. Поэтому мы считаем, что надо вести переговоры. Хорошей исходной точкой для урегулирования отношений является соглашение о перемирии, подписанное в Минске, которое содержит целый ряд других вопросов, которые должны быть разрешены. Мы уверены в том, что мир является основой для регулирования. Венгрия приветствует то, что Франция и Германия за мирное урегулирование, и Венгрия также поддерживает это краткосрочно, среднесрочно и дальносрочно. Мы уверены в том, что мир и сотрудничество – это то, что позволит создать единство в Европе. Я вижу, что многие пытались выяснить перед визитом господина Путина, нужно ли бояться Венгрии, угрожает ли она единству Европы. Но не надо бояться. Важно то, чтобы в Европе все стремились к миру. И это не значит только устранение войны, но и строительство будущего. Я уверен в том, что европейское единство можно и нужно создавать наряду с сотрудничеством с Россией. Мы коснулись вопроса Украины, ведь это наша соседняя страна. Я рассказал господину президенту, что мы за мир и очень надеемся на перемирие. Мы надеемся, что оно будет в силе в течение длительного времени. Европейский Союз был создан также в свое время для того, чтобы в Европе не было больше войн. Наше поколение поэтому и верит в европейское единство. В придачу ко всему, у нас, венгров, есть еще 200 тысяч аргументов за то, чтобы в Украине был мир. Мы говорили об экономических вопросах. Конечно же, мы говорили о соглашение о транспортировке газа, заключенном в 1996 году. Это соглашение, его срок истекает в этом году. Мы проблему решили, политическое согласие родилось, только технические вопросы осталось решить. Сейчас у нас есть возможность использовать неиспользованную часть газа и платить за конкретно использованное. Таким образом, мы создали безопасную ситуацию для газоснабжения венгерских семей и венгерской промышленности. Об экономическом сотрудничестве, в связи с экономическим сотрудничеством мы сказали о том, что санкции повредили, ответные шаги также нанесли вред. Мы, конечно, уважаем и санкции, и ответные шаги, но нашей общей целью является укрепление и усиление сотрудничества между нашими странами. Уважаемые дамы и господа, я уверен в том, что мир не является равнозначным дефицитом конфликтов. Это является мирным решением конфликтных ситуаций. Мы верим в то, что, несмотря на то, что существуют различные интересы между Россией и Европой, все равно мы сможем мирным путем разрешать все вопросы. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас, господин премьер-министр. И позвольте предоставить слово господину Владимиру Владимировичу Путину.
Уважаемые дамы и господа, я очень признателен венгерскому руководству и господину премьер-министру за приглашение посетить Будапешт именно в дни 70-й годовщины освобождения столицы от нацистов. Сражения и бои в Венгрии были одними из самых ожесточенных и унесли более 200 тысяч жизней советских воинов. Эта страница истории объединяет народы наших стран, создает прочный фундамент для всестороннего развития российско-венгерских отношений. В ходе переговоров с премьер-министром Венгрии господином Виктором Орбаном, прошедших в деловом конструктивном ключе, обсуждены все актуальные вопросы двухсторонней повестки дня. Мы рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых во время нашей прошлогодней встречи в Москве, наметили планы на перспективу. Наши страны имеют несомненный потенциал для расширения сотрудничества в сфере экономики. Россия уже не первый год сохраняет за собой статус крупнейшего внешнеторгового партнера Венгрии за пределами Европейского Союза. Товарооборот в 2014 году составил почти 8 миллиардов долларов. Правда, он в последнее время немного снизился, и это еще одна дополнительная, но очень веская причина, почему нам нужно было встретиться и поговорить о том, что нужно сделать для того, чтобы этот спад был преодолен и для того, чтобы мы могли двигаться дальше. Растут капиталовложения, причем венгерские капиталовложения в Россию чуть-чуть даже опережают российские. Российских в Венгрии 1,5 миллиарда долларов, а венгерских в России 2 миллиарда. Ключевая задача на нынешнем этапе – переломить, как я уже говорил, тенденцию сокращения объемов. Ее решением вплотную занимается Межправкомиссия по экономическому сотрудничеству. И будем надеяться, что коллеги, выработав соответствующие меры, преодолеют все трудности. Я уверен, что такая возможность у нас есть. Будем активнее использовать и потенциал регионального сотрудничества, малого, среднего бизнеса. И, разумеется, будем поддерживать крупные проекты, в том числе в области высоких технологий. Большое значение придаем выполнению договоренностей о строительстве двух энергоблоков на АЭС ПАКШ. Как вы знаете, уважаемые представители средств массовой информации, стоимость контракта почти 12 миллиардов евро, причем 80%, почти 10 миллиардов, предоставляет Россия в качестве кредита по льготной ставке на 30 лет. Это очень выгодная сделка. Станция уже сейчас производит 40% электроэнергии, потребляемой в Венгрии. Ввод дополнительных мощностей позволит снизить тарифы на энергетику и для бытовых потребителей, и для участников экономической деятельности. И кроме всего прочего, в Венгрии будут дополнительно созданы 10 тысяч новых высококлассных рабочих мест. Мы обменялись также мнениями относительно перспектив совместной работы в нефтегазовой сфере. Россия поставляет около 80% нефти и 75% природного газа, потребляемых в Венгрии. Мы дорожим репутацией надежного поставщика энергоресурсов в Европу и в Венгрию. Мы договорились, что мы не только положительно рассмотрим некоторые вопросы, которые венгерская сторона ставил их в ходе сегодняшних переговоров, но и договорились о том, что эти вопросы все будут решены. Это касается и контрактов на перспективу после 2015 года и некоторых других вопросов, связанных с использованием газовых хранилищ. К сожалению, вы знаете, мы вынуждены были свернуть проект газопровода «Южный поток», но я полагаю, что тот багаж, который мы наработали совместно с венгерскими партнерами, созданные нами предприятия совместные, может быть использовано и при решении работы с нашими турецкими друзьями в части, касающейся так называемого турецкого потока. Здесь есть разные варианты, и мы готовы их обсуждать со всеми, кто заинтересован в совместной работе. При этом хочу подчеркнуть значимость Венгрии как рынка сбыта наших углеводородов и потенциальной страны-транзитера для России не уменьшилась. Готовы к диалогу и взаимовыгодному партнерству в рамках нового маршрута российских энергоносителей. Имеются и другие хорошие возможности для реализации комплексных проектов в сфере ТЭК. Венгерский энергетический концерн МОЛ ведет разработку нефтяных месторождений в Западной Сибири и планирует существенно наращивать нефтедобычу. В настоящее время около 500 тысяч тонн нефти он добывает в год. И мы, безусловно, будем этому помогать и способствовать. Отмечаем настрой российских и венгерских регионов к совместному сотрудничеству, я уже об этом говорил. На сегодняшний день партнерские связи установлены между всеми 19 венгерскими областями и более чем 50 субъектами Российской Федерации. Рассчитываем, что дальнейшему укреплению межрегионального сотрудничества послужит и подписанное сегодняшнее соглашение. В ряде российских регионов при содействии венгерских партнеров уже осуществляется целый ряд социально значимых проектов в сфере здравоохранения в агропромышленном комплексе. Полагаю, что совместная работа по созданию предприятий, совместных предприятий в агропромышленном комплексе поможет нам выйти и из той ситуации, которая связана с ответными санкциями России на поставку в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции. В Башкортостане, Вологодской, Липецкой, Нижегородской областях современным оборудованием оснащены медицинские центры из Венгрии. В Свердловской области ведется строительство мясоперерабатывающего завода и свинокомплекса на 18 тысяч голов. В подмосковном Егорьевске компания «Гедеон Рихтер» построила завод лекарственных препаратов. Все эти инвестиции будут надежно защищены. Хотел бы отметить эффективную работу венгерских торговых домов. Они содействуют укреплению на российском рынке венгерских предприятий. Мы удовлетворены уровнем двухсторонних культурно-гуманитарных связей, контактов в сфере науки и образования. Их дальнейшему продвижению будет способствовать подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве в сфере образования, а также открытие в Казани третьего в нашей стране генерального консульства Венгрии в Российской Федерации. Отрадно, что Венгрия возрождается, как нам кажется, и в определенной степени интерес к русскому языку. Договорились провести в конце марта в Будапеште Дни культуры России, наполнив их конкретным содержанием. Уважаемые друзья, отмечу, что программа визита в Венгрию очень насыщена. Еще до начала переговоров состоялась церемония открытия после масштабной реконструкции мемориального комплекса советским воинам. И хотел бы поблагодарить наших венгерских друзей за бережное отношение к памяти о тех событиях, за заботу о захоронениях советских солдат и офицеров. Сегодня еще предстоит встреча с президентом Венгрии. Я лично готов подтвердить и намерен это сделать приглашение ему принять участие в праздновании 70-летия Победы в Москве в мае текущего года. И в завершение хотел бы поблагодарить венгерских партнеров, господина премьер-министра, за конструктивный деловой настрой, содержательный и плодотворный обмен мнениями. Конечно, мы затронули и некоторые международные проблемы. В первую очередь, господин премьер-министр уже об этом сказал, события на Украине. Надеюсь, что достигнутые в Минске недавно договоренности будут соблюдаться обеими сторонами, и нам удастся выйти на путь урегулирования этого тяжелого конфликта. Я хочу поблагодарить господина премьер-министра еще раз за очень конструктивную сегодняшнюю встречу и выразить надежду на то, что все достигнутые договоренности будут исполнены. Спасибо большое.
Köszönöm szépen, elnök úr.
Благодарю вас, господин президент. Так как время очень убежало, будет возможность только небольшого количества вопросов. Сначала позвольте предоставить слово венгерскому телевидению. Добрый день, Ласло Мейсарош, венгерское телевидение. Господин президент, господин премьер. У вас какие новые элементы будут включены в соглашение о поставках газа или насколько это гибко будет в отношении цен? Я хочу рассказать вам о конкретной ситуации. Это соглашение было подписано в 1996 году. Это не является частью вашего вопроса, но заключали это соглашение не мы. Мы его получили в наследство. Это соглашение, его срок истекает в 2015 году. Соглашение четко содержит обязанности сторон. Венгрия не воспользовалась всем объемом газа. Согласно соглашению, мы должны платить и за неиспользованный газ. А сегодня мы договорились о том, что, учитывая наше хорошее соглашение, у нас открывается возможность в рамках этого соглашения на основе взаимного желания сторон неиспользованную часть газа Венгрия в последующие годы сможет использовать, и платить за этот газ будет тогда, когда мы этот газ получим. Для нас это большое облегчение. С технической точки зрения это соглашение было очень хорошо подготовлено. Мы деталями не занимались. Мы договорились о том, каково будет содержание, и в последующие месяцы это будет точно сформулировано. Тут самое главное намерение. Я благодарю господина президента Путина за то, что он сделал возможным то, чтобы экономические предприятия уточнили это соглашение. Политических ограничений нет. И таким образом мы действительно благодарны за то, что Венгрии и население, и промышленность будет снабжена дешевым российским газом. Без надежно поставляемого российского газа мы не смогли бы продолжить ту работу, которую мы намерены продолжить.
Премьер-министр уже все сказал. Все вопросы, которые были поставлены венгерской стороной в ходе сегодняшних переговоров, все они решены. Именно в том ключе, в котором они были поставлены нашими венгерскими друзьями. Первое, мы готовы, ну не мы, Газпром, как хозяйствующий субъект, готов перенести невыбранные объемы газа венгерскими партнерами на следующие периоды, первое. Второе, Венгрия освобождается от выплаты так называемой take-or-pay, то есть оплаты за недополученный газ. Это не проблема, с «Газпромом» партнеры договорились между собой. Но еще один вопрос, о котором господин премьер-министр не вспомнил, это расширение использования подземных хранилищ. Как понятно, наличие таких хранилищ позволяет Венгрии свободно, без всяких проблем проходить зимне-осенний период. И «Газпром» в принципе не возражает против увеличения хранимого там объема газа.
Köszönöm szépen.
Благодарю вас. Следующий вопрос. Российская газета.
Владимир Владимирович, как вы оцениваете двое суток после минских договоренностей о прекращении огня? Судя по всему, все пошло не так гладко, особенно учитывая то, что происходит в Дебальцево. Вот. Речи нет о примирии там, по крайней мере. Спасибо.
Ну, в целом, во-первых, мы высоко оцениваем те договоренности, которые были достигнуты в Минске. Может быть, не все еще обратили на это внимание, но что чрезвычайно важно, это то, что украинская сторона, официальные власти в Киеве, по сути, согласились провести глубокую конституционную реформу с тем, чтобы удовлетворить запросы на известную самостоятельность, как бы она ни называлась, децентрализация, автономизация, федерализация отдельных регионов своей страны. Это очень существенный такой глубинный смысл решения со стороны официальных властей. Но есть и другая сторона. Если представители Донбасса согласились принять участие в этой реформе, то значит, мы являемся свидетелями определенной подвижки вот в направлении украинской государственности. Конечно, чем быстрее будет осуществлен и реализован пункт, связанный с прекращением боевых действий и отводом техники, тем быстрее будут созданы реальные условия для того, чтобы политическое урегулирование вступило бы в какую-то реальную фазу. Но что касается вот ведения этих боевых действий, в целом мы отмечаем значительное, я хочу это подчеркнуть, снижение боевой активности. Но хочу также отметить, что ведь и в прошлый раз, когда президент Порошенко принял решение возобновить боевые действия, а потом их остановить, тоже не сразу удалось это сделать. Но вот сейчас это совершенно очевидный факт. Количество различных обстрелов, взаимных ударов по всей линии соприкосновения упало в разы. Действительно, происходят стычки в районе Дебальцево. Кстати говоря, больших ударов и там уже такого количества ударов нет, как в прошлое время. Но то, что там происходит, это объяснимо и прогнозируемо. Поскольку, по нашим данным, еще до встречи в Минске, за неделю примерно, группировка украинских войск оказалась там в окружении. И на встрече в Минске я именно так и говорил об этом. Те, кто находится в кольце, будут пытаться вырваться. С внешней стороны будут предприниматься попытки их деблокировать. А ополчение, которое удерживает украинские воинские части в этом кольце, будет этому сопротивляться, противиться и удерживать дальше. И это неизбежно будет, приведет к тому, что так или иначе какое-то время будут происходить эти стычки. Вот и сегодня с утра опять была предпринята очередная попытка, я не знаю, есть ли это в средствах массовой информации, не успеваю за этим следить, но рано, в 10 часов утра, была предпринята попытка деблокировать этот котел украинскими вооруженными силами. Она закончилась неудачно. Я очень рассчитываю на то, что ответственные лица в украинском руководстве не будут мешать военнослужащим украинской армии складывать оружие, если они сами не в состоянии принять это ответственное решение и отдать такой приказ, то, во всяком случае, не будут преследовать людей, которые хотят сохранить свою жизнь и жизнь других людей, готовы сложить оружие. И, с одной стороны, а с другой стороны, рассчитываю на то, что представители ополчения, руководство Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики не будут удерживать этих лиц, не будут препятствовать тому, чтобы они могли свободно после этого покинуть зону конфликта и зону окружения и вернуться к своим семьям.
Господин премьер-министр, вы хотите отреагировать? Тогда следующий вопрос, Золтан Шимон, агентство Bloomberg. Я из ваших слов, господин президент Путин понял так, что когда было подписано соглашение о перемирии в Минске, и когда вы вели об этом переговоры, тогда вы знали, что это перемирие не наступит в тот момент, когда оно было запланировано. То есть, как вы сказали, это прогнозируемо, что еще будут столкновения. Как вы считаете, эти столкновения быстро закончатся, или и вы оптимист по поводу того, что перемирие будет, долго, или вы пессимист? Потому что если военные столкновения будут усугубляться, тогда Соединенные Штаты говорили о том, что они поставят оружие в Украину. Как бы вы отреагировали? Как Россия отреагирует? А у венгерского премьер-министра я хотел бы спросить, есть ли еще какие-то детали в отношении соглашения о поставке газа, которые вы хотели бы с нами поделиться?
Возможных поставок оружия на Украину. Во-первых, по нашим данным, это оружие уже поставляется. И здесь нет ничего необычного. Во-вторых, я глубоко убежден в том, что кто бы и какое бы оружие ни поставлял, в зону конфликта всегда плохо поставлять оружие. Но в данном случае, кто бы и какое оружие не поставлял, количество жертв может, конечно, увеличиться, но результат будет такой же, как и сегодня. Это неизбежно. Потому что у подавляющего большинства военнослужащих вооруженных сил Украины, по моему убеждению, нет никакого желания участвовать в братоубийственной войне. Тем более вдали от своего собственного дома. А у ополчения Донбасса есть большая мотивация защищать свои семьи. Ведь все, что сейчас там происходит, связано только с одним. С тем, что официальные киевские власти, хочу это напомнить, в третий раз приняли решение о начале боевых действий и применения армии. Сначала это сделал господин Турчинов, издал соответствующий указ о проведении так называемой антитеррористической операции. Потом президент Порошенко принял решение возобновить боевые действия. И вот теперь в третий раз. Этому не будет конца, если люди, которые принимают ответственные решения, не придут к выводу о том, что решить эту проблему военным путем невозможно. Можно только мирным, можно только договориться с частью своей страны, обеспечить их законные интересы и права. Хочу отметить, что тот документ, который был выработан в Минске, дает на это шанс. В этой связи хотел бы отметить большую роль, которую сыграли и президент Франции, и канцлер Федеративной Республики Германии в поиске компромисса. Полагаю, что компромисс найден и может быть закреплен соответствующей резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. С инициативой этой, как вы знаете, выступила Российская Федерация. Если произойдет, то этот документ Минский примет уже качество международного правового акта. Если нет, то и это хороший в таком виде, это уже хороший документ для того, чтобы реализовать его во всех его пунктах. Я скорее оптимист, чем пессимист. Хочу подчеркнуть еще раз, по всей линии соприкосновения более или менее тихо. Надо закончить проблему, связанную с окруженной группировкой. Наша общая задача заключается в том, чтобы спасти жизни людей, которые оказались в этом котле. И чтобы вот этот нарыв не усугубил отношения между официальными властями и ополчением Донбасса. Конечно, проигрывать всегда плохо. Конечно, это всегда беда для проигравшего. Особенно, если проигрываешь вчерашним шахтерам или вчерашним трактористам. Но жизнь есть жизнь, она точно пойдет дальше. Я бы считал, не нужно на этом зацикливаться. Нужно, повторяю еще раз, решить главную задачу – сохранить жизни людей, которые там сейчас находятся. Сделать так, чтобы они могли вернуться к своим семьям и реализовывать весь план, согласованный в Минске. Уверен, что это можно сделать. Другого пути нет.
Egy kérdés volt, amely a...
Мне был поставлен вопрос о соглашении поставки газа, о которых мы здесь еще не говорили. Тут действительно есть это, что мы согласились о том, чтобы не заменило Южный поток, мы будем искать возможность сотрудничества, потому что Венгрия и в дальнейшем заинтересована в том, чтобы с юга был газопровод, проходил через нашу страну и его строительство. Что касается украинского конфликта и мира, я попросил господина президента Путина, чтобы он сделал все возможное в интересах того, чтобы был сохранен мир. И я со своей стороны тоже более оптимистично настроен сегодня, чем я был несколько дней тому назад. Благодарю вас. Еще есть возможность для последнего вопроса. Радио Маяк. Прошу вас.
Если позволите, я продолжу тему Южного потока. Вопрос президенту России. Владимир Владимирович, как вы считаете, возможно ли возвращение все же к этому проекту Южный поток с сохранением или без сохранения Черноморского проекта? И вот вы уже подписали сегодня, договорились о некоторых проектах в энергетике, это с компанией МОЛ по газу. Но можно ли считать, что будет и дальше идентифицироваться этот энергодиалог с Венгрией, в России с Венгрией? И какие еще проекты после 2015 года вы сегодня обсуждали?
Понятно. Ну, понимаете, поскольку мы все время возвращаемся к Южному потоку, мне, видимо, придется пояснить, что мы не отказывались реализовать этот проект. Мы не отказались от Южного потока. Нам просто не дали его осуществить. Есть некоторые детали, которые я считал известными, но, видимо, должен сказать об этом еще раз. Значит, в апреле прошлого года Европарламент принял решение, согласно которому Южный поток был признан не только неперспективным, а вредным для Европейского Союза. А после этого Еврокомиссия направила в Болгарию письмо, в котором потребовала прекратить всякую подготовительную работу. Кроме этого, мы должны были получить разрешение голландского регулятора, как-то не покажется странным, на работу на морском участке, поскольку Южный поток в целях оптимизации налогообложения был зарегистрирован как международная компания в Голландии. С опозданием на 4 месяца, не скрою, неожиданно для меня, голландский регулятор такое разрешение дал. Но в соответствии со строительным контрактом, строительная итальянская компания, дочка Eni, должна была немедленно начинать работу в море. Ну как же мы могли дать ей возможность начать работу в море, если у нас нет разрешения на вход на болгарскую территорию? Ну, бред какой-то. Мы просто вынуждены были закрыть весь проект. Вот и все. Мы не отказались от него. Нам не дали его реализовать. Возврата к Южному потоку в том виде, в котором он был ранее заявлен, конечно, уже быть не может. Мы договорились с турецкими партнерами, а Турция после Федеративной Республики Германия, если мне память не изменяет, является вторым по объемам закупок нашего газа партнером в Европе для «Газпрома». Это очень большой рынок. Мы в Турцию должны увеличивать по просьбе наших турецких партнеров объем. Мы в любом случае будем строить туда систему газовую. Мы готовы ее построить в таком объеме, чтобы через Турцию этот газ мог уходить и в Европейский Союз. При этом мы не собираемся никого не наказывать, ни на кого обижаться. Если логистически это возможно, мы готовы и в Болгарию потом пойти. Нас сегодня Еврокомиссия об этом просит уже. Мы готовы пойти через Грецию. То есть мы не собираемся ничего закрывать. Не собираемся себя ни от кого отрезать. Но это уже вопрос логистики, где выгоднее, где экономичнее. Но если нам будут помогать... А если будут мешать, то тогда это не наш выбор, просто тогда это решение той же Еврокомиссии, наших европейских партнеров. Если мешать не будут, то мы, по сути, часть бывшего Южного потока можем реализовать через Турцию. Но, например, можем использовать наши договоренности и совместные предприятия с Венгрией, с Сербией, с другими. Можем выйти через Баумгартен, через Австрию. Все это возможно, если будет желание у наших партнеров к сотрудничеству. Ну, вот сейчас мы такие переговоры ведем, но отказываться от сотрудничества с Турцией мы не будем. И не только потому, что это неприлично. Мы договорились с турецкими друзьями, а теперь скажем, нет, нам Европа что-то другое предлагает. Но и мы можем поставить себя в дурацкое положение. Сегодня Еврокомиссия отказалась, завтра согласилась, а послезавтра возьмет, опять откажется. Поэтому мы призываем к серьезному, долгосрочному партнерству, так как это было в предыдущие многие годы. Россия всегда была очень надежным партнером, таким и будет оставаться в будущем.
Уважаемый господин президент, если вы позволите, я добавлю еще одно замечание в отношении того, что произошло. Давайте не будем ничего скрывать. Есть такие мысли и такие планы в Европе, которые представляют себе или думают, что без России можно гарантировать энергетическую безопасность и энергетический рынок в Европе. Есть такие, которые думают, что это возможно, есть такие стремления, которые Россию не хотят вовлекать в конкурентную борьбу, а мы считаем, это было бы хорошо, а хотят ее оттеснить, вытеснить из Европы. Но тот, кто считает, что европейская экономика или Европа будет конкурентоспособной без сотрудничества с Россией, и тот, кто думает, что в Европе можно гарантировать энергетическую безопасность без энергоносителей, поступающих из России, тот лелеет иллюзии. Они не имеют под собой никакого основания, поэтому мы должны искать сотрудничество. Вопрос заключается в том, какую форму мы найдем. Южный поток, к сожалению, отпал. Еще хорошо, что северный осуществился. Венгрия абсолютно привержена для продолжения инвестиций. Венгрия несет двойную ответственность, потому что Сербия получает через Венгрию газ, который необходим для ее выживания. Поэтому мы несем ответственность и перед ними. Вчера вечером я лично вел переговоры с премьер-министром Сербии о возможных решениях, и у Венгрии, и у Сербии есть возможные предложения. Мы с Македонией говорили об этом, и с Грецией вели об этом переговоры. Так что для Венгрии была бы хорошая та инвестиция, которая турецкий газ везет через Грецию, Македонию, Сербию, Венгрию. Сможем ли мы это осуществить? Это вопрос будущего. Во всяком случае, господин президент Путин меня обнадежил. Может быть, это сюда не относится, но, может быть, вы поймете, почему я доверяю тем соглашениям, которые я с господином президентом заключил. Я видел, что происходило с 98 года, все, что происходило в России. Видел, что произошло и при предыдущих президентах, и видел изменения, которые до 2002 года произошли. Я могу вам сказать, что все, о чем бы я ни договаривалась с господином президентом Путиным до сих пор, это может касаться любого вопроса, Россия всегда выполняла. Поэтому я надеюсь, что и этот проект будет успешным. Господин президент, господин премьер-министр, время ушло, мы должны закончить. Благодарю вас, что вы к нам пришли. Я прошу всех журналистов остаться на местах.